«Я могу поглядеть на контракт?»
«Зачем?» — удивился ТЧ.
«Я должен точно знать, за что именно внесена предоплата. Кто знает, возможно, в итоге вам придется доплачивать». ТЧ разве что не позеленел.
«Доплачивать?» — гаркнул он, угрожающе приподнимаясь из кресла. «Ваш щенок взял деньги, ни рожна не сделала, нам еще и доплачивать!»
Возмущению хозяина депо не было предела. «Да, доплачивать», — холодно подтвердил Геральт. «Он поверил вам на слово, а вы ему солгали, как мне сейчас». ТЧ недоуменно застыл, так до конца не выпрямившись. Риди, чуть более торопливо, чем требовала ситуация, извлек из папки прозрачный файлик с листом бумаги и протянул в сторону ведьмака.
«Вот, извольте».
Геральт шагнул к столу и принял контракт свободной рукой, левой. Правой он по-прежнему придерживал рюкзачок, а заодно и прижимал локтем к боку помповое ружье. С полминуты он изучал документ, двигая только глазами. Затем уронил контракт на столешницу. Файлик осенним листом спланировал прямо к Риди. Тот поспешно, даже как-то суетливо, упрятал его назад, в папку. Нынешняя суетливость помощника ТЧ очень не вязалась с недавней вальяжностью. Однако Геральт отметил и тот факт, что даже нервничает Риди как-то уж слишком напоказ. «Я осмотрю сцепку», — сказал ведьмак, обращаясь к ТЧ. «Если с ней все обстоит именно так, как указано в контракте, доплачивать вам не придется. Но если там установлено какое-нибудь неоговоренное оборудование, особенно без сертификатов прирученности, причем подлинных, уж не взыщите, придется раскошеливаться. Вам ясно?» ТЧ набычился и вновь угнездился в кресле, как сыч под стрехой. Даже глазами зыркнул совершенно по-совиному.
«А с чего вы взяли, будто там установлено дополнительное оборудование?» —
буркнул он, неодобрительно косясь на помощника. «Ведет себя ваша сцепка уж больно странно», — пожал плечами Геральт. «Вывод напрашивается». Ведьмак вздохнул и добавил. «Как будем высаживаться? Тоже с моста?» «Еще, мне понадобится ключ трехгранка, а лучше два». Перевод разговора от взаимных обвинений в практическую плоскость всегда позитивен. Геральт усвоил это давным-давно, когда сам еще был мальком, молодым и малоопытным, как Даль.
«Хорошо бы его найти живым, а еще лучше невредимым», — подумал Геральт.
«Ведьмаки, даже неопытные, редко пропадают без следа и совсем уж редко не отвечают на звонки». «Шах, ну что, тревожный какой-то случай. Тревожный и муторный. Нутром чую». Риди начал объяснять, как именно можно высадиться на движущуюся локомотивную сцепку. И Геральт отвлекся от невеселых корпоративных мыслей. Узкая служебная платформа в накопительном парке продувалась всеми мыслимыми и немыслимыми ветрами. Геральт невольно поежился, хотя ему не было холодно. «Сколько же у нас в подсознании сидит всякого?» — подумал он отвлеченно. «Вздрагиваем, когда нам не больно, скрипим зубами, когда спокойны, ежимся, хотя не мерзнем, зато и не любят нас живые». «Долго ждать?» — справился Геральт у пожилого орка-стрелочника.
«А бес его знает. Может, полчаса, может, меньше. Как пройдет пятый пост, оттель звякнут. От пятого сюда минут 7-8.
«На пост же звякнут», — проворчал Геральт. «А ты тут торчишь».
«А там помощник мой», — беспечно ухмыльнулся орк. «Вон, а уже и свет зажег, видишь? Маякнет, не дрейф бритый».
Геральт искоса взглянул на орка. Этого бритым действительно было трудно назвать. Прической лохмат, на физиономии недельная сизая щетина, словно у законченного алкаша, каковым стрелочник, скорее всего, и является. Судя по опухшей роже, налитым кровью поросячьим глазкам и ощутимо трясущимся рукам. С алкашами Геральт спорить не любил. «Раз время еще есть, — здраво рассудил он, — можно влезть в сеть и освежить кое-что в памяти. А заодно и новости глянуть». Он вынул из рюкзачка ноутбук и быстренько влез в местный информационный сегмент. Изучил схему железнодорожных веток, потом глянул на спецификации локомотивов из сцепки. И сразу же понял, что лез в сеть не зря. Локомотивы были ни разу не дизельные. Исходя из спецификаций, обычные электровозы. «Интересные дела», — хмыкнул Геральт. Обдумать неожиданную новость как следует он не успел. Ноутбук предупредительно пискнул, а секундой позже раскрылось окно Ведьмига. Вызывал кто-то из своих. «Кайон. Геральт, ты в Житомирском депо?» «Да», — отстучал Геральт в ответ. «Кайон, и что у тебя?» «Удрала локомотивная сцепка и четвертые сутки гоняет по кругу. Малек наш не сдюжил, ща буду разбираться». «Кайон, у меня та же хрень, только без малька». «В смысле?» — насторожился Геральт. «Кайон, я в Луганском депо, тут тоже сцепка по кольцу нарезает, а час назад звонил Шараф, он в Сумах. История аналогичная. Решил тебя предупредить. И еще, мы решили в ближайшие 2 часа не связываться по мобильникам, ни звонков, ни СМС, только Ведьмиг. Учти». «Учел», — ответил Геральт. «Спрашивать зачем, да почему он не стал? Какая разница? Если кто-либо из ведьмаков принял такое решение, оно чем-нибудь да обосновано». «Кайон. Новости сразу сбрасывай мне, Шарафу или Весемиру. Он сейчас появится и будет висеть онлайн сколько нужно. Удачи». «Вам тоже», — настучал Геральт и озадаченно поджал губы. «Определенно, в Большом Киеве что-то происходит на железных дорогах. Или вот-вот произойдет». Во всяком случае, первая мысль у Геральта вызрела. Если несколько локомотивных сцепок выходят из-под контроля и начинают кружить, каждая на своем участке, значит, они чего-то ждут. Чего? Да поезда какого-нибудь к бабке не ходи. Причем, скорее всего, не рейсового и не приблудного дикого, а литерный маршрут. Штучный. Неизвестно, куда пойдет этот литерный. Вот и кружат на нескольких направлениях, дабы перехватить наверняка. Хорошо бы узнать, откуда он пойдет. Что вообще в последнее время происходило в Большом Киеве? Новости, новости скорее. Так, цены на бензин скоро упадут. Угу, как же, верим. Упадут только вверх. Что еще? Ожидаются затяжные дожди. Да и хрен бы с ними, дожди так дожди. В Одессе осквернили памятник Шелепиге. Кто это, интересно? Президенты и ключевые министры отбывают на внеочередной Евросаммит в Большую Прагу сразу после антикризисного совещания в Кончезаспе. «О, как!» — прошептал Геральт озадаченно. «А при чем тогда Луганск и Сумы?» Почитав новости еще пару минут, Геральт понял, при чем. Еще утром место Евросаммита было неизвестно. То ли центр Большой Москвы, то ли ее юг, Ростов или Сочи, то ли Большой Минск, то ли Большой Кишинев. О Праге какой-то час назад речь вообще не шла. А выбрали-таки Прагу, отвергнув все остальные варианты. Президенты — ключевые министры, значит. Очень интересно. Просто сдохнуть можно от любопытства. Как же связать загадочные эволюции сразу нескольких локомотивных сцепок с неожиданным отъездом ведущих политиков Большого Киева за рубеж? И связаны ли эти события вообще? Наспех проглядев еще пару новостных лент, Геральт так и не обнаружил ничего такого, что могло бы ему помочь. В принципе, связать визит политиков в Прагу с некоторым оживлением определенных кругов можно. Политики всегда наступают на мозоль слишком многим значительным живым. Непонятно только, как связать это с его, Геральта, ремеслом. Вряд ли тут чудит непокорная машинерия. За странным поведением локомотивов, при условии, что выводы Геральта верны, однозначно стоят живые. А значит, надо быть начеку. Мало ли какой сброд может встретиться на борту локомотивной сцепки. И за малька далее сразу стало как-то очень неспокойно.
«Едет!»
— зычно прорал помощник алкаша-стрелочника от будки.
«Едет!»
— подхватил и стрелочник. Геральт повернул к нему голову, одновременно поглядев и на уходящие в перспективу железнодорожные пути. Сцепки пока не было видно. Ноутбук в ждущий режим и в рюкзачок. Рюкзачок за плечи, за оба, а не на одно, как в спокойные минуты, ружье под руку. Перчатки. Ботинки хорошо зашнурованы? Хорошо. Из снаряжения ничего не болтается и не гремит? Вроде нет. И под руками все как положено. Вдали, где сходились 2 серо-блестящие полоски рельсов, показалась острая зеленоватая морда головного локомотива.
«Давай сюда!»
— рявкнул стрелочник, суетливо забираясь за руль электрокара, который возил по перрону вагончики с почтой и мелким багажом. Электрокар стоял на самом краю перрона, со стороны приближающейся сцепки. Геральт трусцой подбежал, затем вспрыгнул на плоскую платформу. Сцепка неотвратимо приближалась. Она шла не слишком быстро, километров под 60 в час, вряд ли больше. Помощник орка на стрелочном посту направил ее на крайний правый путь, как раз вдоль единственного перрона. Когда до главы сцепки осталось метров 100, Геральт хлопнул орка по плечу. «Жми!» Электрокар дернулся и начал набирать скорость. Противоположный край перрона, ограниченный решетчатыми перильцами, стал стремительно приближаться. «Быстрее!» Орк втянул голову в плечи и утопил педаль в пол. Перильцы были уже совсем рядом, когда головной локомотив поравнялся с электрокаром. Геральт оттолкнулся и прыгнул. Не всякий гимнаст сумел бы повторить это. Руками Геральт уцепился за вертикальный поручень у двери локомотива, ногами последовательно оттолкнулся от крепления зеркала, потом от обода смотрового оконца позади двери, бросил тело вверх, а в следующий момент ведьмак уже лежал, распластавшись на крыше, рядом с гирляндой фарфоровых изоляторов и массивной рамой, к которой, по идее, должны были крепиться тяги пантографа-токосъемника. Пантографа не было и в помине. Геральт глянул через плечо. Орк на электрокаре не успел затормозить и с размаху впечатался в ограду перрона. Ограда выдюжила, а водителя от удара перебросило через перильца, и орк улетел вперед, за край платформы. Говоря на чистоту, его судьба не особенно интересовала Геральта. Ведьмак откатился дальше от края крыши, поджав ноги. Мешала рама несуществующего пантографа. Поглядел назад. Ни на один из 8 электровозов сцепки пантограф установлен не был. Бесконечной линии контактного провода над ведьмаком ничто не касалось. Не слышно было также гула дизелей. Сцепка катила вперед, будто по инерции. Зловеще тихо, погромыхивая колесами на стыках рельсов, и только. Удивительно, но факт. Лезть в переднюю кабину было глупо. Там наверняка кто-нибудь есть. И прыжок Геральта, скорее всего, уже отследили. Из обеих кабин парной сцепки на крышу локомотива можно подняться через специальные люки. Там даже лесенки предусмотрены. Но пользоваться ими Геральт не собирался. Если его заметили и ждут, то именно у этих лесенок. Кроме того, если предположения Геральта близки к правде, захватившие сцепку живые могут и сами пожаловать на крышу, причем очень скоро. Поэтому ведьмак проворно переместился к месту сопряжения головной пары и соскользнул в промежуток между локомотивами, рядом с черной гармошкой межвагонного перехода. Очень вовремя. На фоне мерного перестука колес и негромкого скрипа гармошечной резины отчетливо бухнул по крыше распахнутый люк. Геральт обратился вслух. Люк перед лобовой кабиной действительно открылся. Оттуда высунулась лохматая голова живого. Схваченные широким хайратником волосы скупо трепались на ветру. Живой высунулся примерно по грудь. Поводив над люком краткоствольным автоматом, он обозрел крышу. Никого, естественно, не заметил. Немного подождал и спрятался. Потом высунулся вторично и ухватился за ручку на внутренней стороне крышки люка. Пару секунд, и люк закрылся. Геральт даже услышал, как клацнул запор. Понятное дело, что подробностей ведьмак не уловил. На слух не определишь, лысый живой высовывался или лохматый. Однако общую динамику Геральт угадывал верно. Висеть в межвагонном пространстве было неудобно, да и небезопасно. Но покидать его было еще опаснее. Рановато. Надо чуть-чуть выждать. Так и есть. Вскоре приоткрылся второй люк в заднем локомотиве головной пары. Приоткрылся, а затем вернулся в исходное состояние. Даже запор клацнул точно так же, как первый. А еще, похоже, кто-то выглянул из бокового окна лобовой кабины, причем именно с той стороны, с которой раскорячился у гармошки Геральт. Чуть иначе зазвучал обтекающий сцепку встречный ветер. «Шах, ну что», — подумал ведьмак с досадой, — «неужели придется лезть под вагон? Если живые в локомотивах не успокоятся, и впрямь придется прятаться в технологическом ящике. А это удовольствие сомнительное. Да и залезть туда на ходу — задача отнюдь не из тривиальных. Геральт, разумеется, справился бы, но напрягаться страшно не хотелось. Кроме того, силы тоже следовало поберечь». На пару минут все успокоилось. Люки больше никто не трогал, боковое окно закрыли. «Пора», — подумал Геральт. Он вынул нож и взрезал грубую резину гармошки по вертикали. Нигде попало, разумеется, именно там, где под гармошкой не было металлического каркаса. Червем протиснулся в дыру по плечи,